Сердечно приветствую всех вас, зрителей программы «Диалоги о русском мире». С вами ведущий программы протоиерей Антоний Ильин. И сегодня снова у нас в гостях известный общественный деятель, философ, геополитик, публицист Юрий Рожко.
Приветствую вас, батюшка, приветствую. Спасибо за приглашение.
Юрий, мне бы хотелось продолжить нашу дискуссию, которую мы начали в прошлой передаче. И действительно, мы уже говорили вот об этой духовной культурной оккупации Запада, о противостоянии различных цивилизационных моделей. Но хотелось бы больше обратить вот взгляд на Молдову, которая действительно имеет уникальное, как представляется, место. И очевидно, и ну, вся ваша деятельность это подтверждает, может оказаться неким мостом, мостом для диалога культур, мостом для диалога стран, причем таких важных для Молдовы стран, которые, каждая из которых составляет часть ее идентичности. Я имею в виду православную Россию и православную Румынию.
Абсолютно верно. И мне очень импонирует, что вот эта идея о золотом мосте, которую я написал и сказал, первый раз думая только о Румынии и России, она переросла уже в передачах моих друзей, в статьях, в более значимую идею Молдова как золотой мост общения между Западной Европой и Российской Федерацией. Мне кажется, это очень важно. И тем более, что мы нейтральная страна. По Конституции Республика Молдова единственная страна в нашем регионе является нейтральной. Это значит, что мы не должны являться частью геополитических конфликтов между Россией и американским агрессором, скажем так, да? У нас есть свои симпатии, у нас есть свои убеждения, но мы не должны стать частью других конфликтов. И поэтому эта площадка очень удобна для всех желающих поучаствовать вот такого рода обсуждениях, встречах и так далее. И я думаю, что Румыния держится на этом, на православии. Да, Румыния оккупированная страна, да, она является вассалом НАТО и Америки, конечно.
Но
ну,
и Германия даже более жестко оккупированная, чем Молдова, поскольку она институционально входит в эти структуры.
Конечно, но и Германия оккупированная страна. Что делать? Пока половина Европы оккупирована, Республика Молдова на перепутье.
Хорошая была же фраза какая-то про Евросоюз, не помню, кем сказано, что Европейский Союз это альянс побежденных.
Ну да, ну да.
Alliance of defeated countries.
Да, так оно и есть. И поэтому вот это вот конец этой парадигмы, конец поствоенной Европы, разделенной на две части, он может означать новый исторический период для всех нас. Я очень на это надеюсь. Возвращаясь к Румынии, я хотел сказать, что для меня очень важно, это очень трудная работа, поверьте, что это очень трудная работа, объяснять русским в Молдове и русским в России, насколько близок нам румынский народ, и объяснять румынам, насколько нам близок русский народ.
Ну, в общем, на самом деле, этой миссией стоило бы заняться не только вам, а еще большому количеству людей, имеющих серьезные ресурсы.
Ну, возможно, да. Пока это у нас такие вот энтузиазмы, личные инициативы, но я думаю, что так может быть лучше, потому что мы делаем все это за счет своего времени, за счет своих денег. У нас нет спонсоров, нет меценатов, нет государственных структур, которые поддерживали. Все это делается только от чистого сердца. И все книги, которые мы выпускаем, вот я вам скажу, просто похвастаюсь тем, что благодаря общим усилиям появляется сейчас в Бухаресте книга, которая называется «Путин и Евразийская империя».
Очень
это
интересно.
Жан Парвулеско, известный метафизик, геополитик, наверное, самый значимый евразиец Западной Европы. А он выходец из Румынии, он французский автор, но выходец из Румынии. Я уверен, что эта книга может иметь очень большой успех в Румынии. А мы ее зададим, конечно, и в Румынии, и в Молдове. И это не первая наша совместная работа. Я думаю, что это будет продолжаться. Мы будем сдавать русских авторов в Румынии, румынских авторов в России, западных авторов и в России, и в Румынии, которые находятся, скажем, на одной волне, на одной течении мысли, скажем.
Ну вот, насколько я понимаю, вот в рамках этой волны вы тоже какой-то некий клуб единомышленников собрали, некую площадку, некий кишиневский клуб, как вы его
да,
называете.
Да, да. Вот это очень важно, поскольку мы решили с нашими друзьями, что то Молдова очень подходящее место, она даже с точки зрения технической подходящая, потому что россияне ездят в Молдову без визы, менее 2 часов езды на самолете. Из Западной Европы то же самое, без визы. Это очень удобная площадка. Республика Молдова нейтральная страна. Республика Молдова является дружественной и к Западной Европе, и к России. И всем удобно, комфортно, приятно, дешево, да еще хорошее вино в Республике Молдова есть. Почему
и
нет?
Солнце.
И солнце, конечно.
Которого поэтому так не хватает нам.
Мы решили, если можно вот сказать просто, что мы решили сейчас в конце мая, следующее заседание нашего клуба, провести в начале ноября. Он будет посвящен, этот вот круглый стол, столетию большевистского переворота. Что это значил 17-й год для России и для мира? Это не обязательно за или против, это попытка глубинного понимания того, произошло и как это произошло, и как это сказалось на нашей исторической судьбе. Я думаю, что столетний вот такой отрезок времени достаточен, чтобы выстроить серьезную...
Взглянуть достаточно много... с разных сторон на проблему, да?
Поэтому мне кажется, что вот этот при участии значимых людей из стольких стран... Этот форум может иметь определенное, скажем, влияние на состояние дел в обществах стран, которые мы представляем.
Ну, а потом, даже хорошо, недостаток финансирования, отсутствие центральных каналов, но кто в наше время смотрит центральные каналы? Есть же интернет, поэтому,
ну,
в принципе,
конечно,
заинтересованная аудитория, она на самом деле в состоянии получать эту информацию.
Конечно,
вот.
Конечно.
А в Румынии насколько вот как бы свободен дискурс в обществе о разных болезненных проблемах? Там тоже существуют
подобные площадки? Ну, вы знаете, к сожалению,
площадки?
Там, я не буду преувеличивать, вы долгие годы работали в Западной Европе, понимаете, что какое состояние дел в обществе. В Румынии то же самое. Там полностью интеллектуальный террор. Там люди, вот люди, которые находятся в моем кругу общения, это интеллектуалы, университетские профессора, доктора наук, геополитики, социологи, философы. Они являются диссидентами. Вот как написал Филипп де Вильер, известный автор, француз, общаясь с Солженицыным, Солженицын ему сказал следующее. Раньше диссиденты были на Востоке, теперь они уже на Западе. Готовьтесь к диссидентству. Сейчас они диссидентствуют. Ты можешь потерять работу, тебя могут выгнать из университета, тебя могут перестать приглашать на публичные форумы, на конференции, на телевидение. То есть не обязательно вызовут там в секретную службу и забьют. Нет, но у тебя будут очень большие проблемы. Я не говорю о том, что тебя начинают шельмовать. Люди, которые сотрудничают с «Спутник Молдова», потому что «Спутник Молдова» с нашей подачи, скажем так, наших друзей, коллег, я очень близок к этой медиаструктуре. «Россия сегодня», «Спутник» и так далее. Мы организовали редакцию в Румынии. Вот трое героических журналистов каждый день пишут на этот сайт на румынском языке. Они имеют очень большую уже популярность в Румынии, но они довольно некомфортно себя чувствуют, поскольку они работают на российскую...
Можно работать... «Спутник», и «Россия сегодня», и фонд «Русский мир», мы все в той самой резолюции Европейского
но,
парламента,
вы знаете, с другой
в числе
стороны,
зловредных организаций.
С другой стороны, это очень хорошо, поскольку только истинные идеи пробиваются всегда вопреки, а не благодаря. Всегда вопреки. Есть препятствия, есть нажим, есть прессинг, значит, у нас все получится. Понимаете, это абсолютно даже физический, не только духовный закон, что вот если этих людей шельмуют, критикуют, задвигают, то эти идеи пробьются очень скоро в румынском обществе, я уверен, потому что это православное общество. И потому что официальный дискурс уже никто не верит. Вы знаете, это, по-моему, Леонид Петрович Решетников в одной передаче сказал на другом телеканале, что политическая номенклатура западных стран напоминает конец СССР.
Угу.
Это как в брежневские времена. Вот они говорят с центральных трибун, там, я не знаю, президент Америки, там, представитель Еврокомиссии, но чувствует народ, что уже не то. Врут, врут ребята, понимаете?
Страшно далеки они от народа.
То есть, да, и поэтому влияние доминирующих СМИ в нашем регионе становится менее значимым. То есть, я вам скажу по секрету, что вот я сейчас организовал себе маленькое телевидение в нашей библиотеке, оно стоит меньше 300 евро. 3 веб-камеры, 2 петлички и 1 маленький пульт. И все, я приеду в Молдову и начинаем вещать с этой... И нам не нужны миллионы на это. Даже реклама не нужна. Каждый человек может сделать свое телевидение, свой блог, видео в собственной квартире. Так что добро пожаловать в новое диссидентство.
Юрий, спасибо. Это действительно все очень интересно. Вот мы говорим о православии как связующей такой, действительно, связующей нити всех наших стран. А как развивается православная церковь в самой Молдове сегодня?
Вы знаете,
ваше ощущение от православной жизни... Вот,
вы знаете,
от
я
молодежи,
очень, я очень счастлив. Вот церковь, в которую я хожу, это кафедральный собор Преображения. Каждое воскресенье и праздники он полон, мне вот очень приятно. Ну, конечно, первый раз заслуга нашего настоятеля и хора нашего церковного и так далее. Но мне очень приятно, что там очень много молодых людей, очень много детей. Не только людей моего возраста, старших, но это обычно люди попожалеют, думают уже и о вечной жизни, не только там суетятся. но довольно активно люди ходят в церковь. И я уже не говорю, когда большие праздники, великие праздники православные. И мне очень приятно, что наши священнослужители никогда не порицают людей, которые пореже ходят в церковь. То есть они довольно доброжелательно объясняют, почему нужно это делать почаще, и желательно каждое воскресенье. Но вы знаете, мне очень приятно, что людей, настроенных против церкви, практически нет.
То есть это волны антицерковные, антиправославные.
Такая вот сатанинская секуляризация или там агрессия на церковь, это только ребята, которые работают на фонд Сороса, могут там что-то сказать, полслова, да, и им сразу говорят, ну как вам не стыдно, мы же православные. То есть люди ходят в церковь. Самая большая, конечно, беда, что в селах-то села вымирают. Мы стали нацией кочевников, нас задела вся эта вот массовая миграция, половина страны в Москве, половина на Западе из наших молдаван, да.
Ну и уже, как вы в частной беседе говорили, что уже начинают и семьи вывозить, не просто
это самая
зарабатывать
большая проблема.
Деньги и их, так сказать, пересылать родным, но уже и семьи
вывозить. Это самая большая проблема, потому что первая волна мигрантов, это были люди, которые работали здесь и посылали деньги своим детям и родителям, а теперь они забирают своих детей и родителей и здесь на ПМЖ. Я вот только в Москве несколько дней, я уже несколько месяцев с моими молдаванами меня узнают. Я говорю, с какого года? С 2001 года, с 99 года там, и так далее. 10, 15, 20 лет они уже здесь. Их дети уже учатся здесь, их мама, папа здесь, пенсионеры. То есть молдаване, трудовые народ, они там зарабатывают свои деньги, они не связывают свою дальнейшую судьбу со собственной страной. То есть это для нас большая беда. Поэтому, конечно, мы не только хотим рассуждать об этом, даст Бог поучаствовать в том, чтобы обустроить страну и хотя бы часть наших граждан вернуть, потому что самая большая проблема – это демографическая. Люди перестают жениться, выходить замуж и рожать детей.
Сколько сейчас в среднем детей вот в такой обычной молдавской семье?
Ноль или один.
Угу. От нуля до одного?
Да. И самое главное, что вот я вот припоминаю, когда я первый раз ездил в Америку, в Западную Европу, 90-91 год, и когда кто-то мне говорил, это моя подруга, это мой друг, бойфренд, и так, у нас такого не было. Либо ты женат, либо ты не женат. Теперь это и в Молдове абсолютно нормальное явление. Наверное, и в России то же самое. Людям, да, людям 30 и больше, жизни. Они не собираются жениться, они не собираются заводить детей, потому что ну, это капитализм искушения, это общество гедонизма, это общество наслаждения самим собой и прелестями жизни. И это нас тоже очень сильно задевает. Но у меня есть своя теория. Мы, наверное, недостаточно настрадались. Вот все это заворожение западными моделями, оно спадет с наших взоров только в момент, когда мы настрадаемся. Наверное, нужен такой стресс, такое потрясение, чтобы люди пришли в себя и начали задумываться, что же со мной произошло. Пока этого не происходит, мы находимся...
Ну, просто в стагнации и деградации.
Это фасцинация западной моделью, которая отучивает думать, но социальной инженерии, понятно, человек думает фрагментарно, человек думает не о том, зачем живет, а как жить, и как устроиться, какую машину купить, где бы заработать и так далее. Но это до поры до времени, когда и в личной жизни, и в жизни целого народа происходит трагический надлом, тогда происходит пробуждение. Я очень надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Ну,
хотелось бы, чтобы цена была меньше все-таки этому пробуждению, потому что вот как-то в жизни все-таки православных народов обычно очень дорогую цену мы всегда платили за
духовное пробуждение. Да, но я привык всегда повторять то, что говорил наш русский гениальный. Я говорю наш, потому что мы тоже являемся частью русской культуры, языка и так далее. Иван Ильин, в страданиях мудрее человек. Вот без страданий не получится, к сожалению. Пока это только непонимание собственной трагической судьбы вот наших обществ. А когда настанет период сильного страдания, пусть это будет духовное, не обязательно экономическое, там, политический террор, да, человек все равно вернется к Богу и вернется к нормальному восприятию своей миссии.
Юрий, спасибо вам большое, но у нас еще вот как бы несколько тем таких, которые, мне кажется, интересно было бы обсудить, с учетом особенно вашей вот интеллектуальной вовлеченности в, ну и организационной, может быть, не в меньшей степени, в евразийское движение. Вот, какие перспективы вы видите вот для евразийства как идеологии, метафизики, как некой, может быть, диалоговой платформы, да, вот как вы видите евразийство сегодня и завтра? Потому что на самом деле, ну, да, многие считают, что евразийство это что-то, ну, вот такое, некое, так сказать, довольно оригинальное, там, политическая теория, принадлежащая позавчерашнему дню. Ну, очевидно, что это не так, потому что евразийство, оно все-таки очень основано на таком православном трезвении, да. А трезвение предполагает понимание того, что геополитика никуда не делась. Если геополитика никуда не делась, то как бы и евразийство, в общем-то, имеет право на свое прочтение геополитики, да. Но вот как вы думаете, какие все-таки перспективы у евразийства, вот, интеллектуальные и иные?
Вы знаете, мы называем это в нашем пространстве, особенно в России, называется евразийством. Очень схожие, комплементарные течения мысли, не скажу, что это отдельные политические теории или политическая философия, когда мы говорим о том же голлизме, это тот же евразийство. Деголь не называл это евразийством. Или когда говорим о наших современниках, очень значимых авторах, Западной Европы, да, они консерваторы, они традиционалисты, они являются антиглобалистами или антиатлантистами, как они себя идентифицируют. Они ратуют за ресуверенизацию своих стран, за экономический протекционизм или даже экономический патриотизм, национализм даже называется эта школа, да, экономическая, против фритрейдизма, против свободного обмена, против финансового капитализма, за возврат к культурным, языковым, цивилизационным корням, потому что, ну, мы устали быть американцами, понимаете, мы хотим быть самими собой. Вот эта идентитарная война, мне кажется, очень-очень важна, и она полностью созвучна евразийству. Что касается евразийства с точки зрения метафизической и мировоззренческой, я уверен, что это единственная когерентная политическая философия, которая может объединить весь континент. Потому что сначала видение, потом воля, а потом политический и геополитический проект. Пока этого видения не будет, у достаточного количества светлых, мощных, интеллектуальных и политических лидеров это не произойдет. И подобного рода общение, оно иногда ускоряется, просто мы не всегда чувствуем дух времени, смысл времени. Нам кажется, что это до этого момента еще очень далеко, а может быть даже очень близко. Зависит от каждого из нас, от участия, от того, что ты мыслишь, что ты думаешь, как ты молишься, как ты об этом чувствуешь свою личную миссию.
Очень хорошая фраза была у такой был православный деятель из этнических американцев в свое время, обращенный в православие, отец Серафим Роуз, наверное.
Ну, конечно, конечно. Вот я читал все, что он написал.
Прекрасные слова о том, что сейчас уже позже, чем мы думаем.
Да.
Вот сейчас уже действительно позже, чем нам порой кажется.
Согласен. Я думаю, что евразийство... еще нужно понять, что...
С одной стороны, извините, Юрий, я прерву.
Да.
Есть действительно некие общие знаменатели вот, для интеллектуалов и общественных деятелей, консерваторов, традиционалистов, сторонников вот, ресуверенизации, как вы говорите, которых условно можно назвать евразийцами, но они так себя не называют, и некого названия у этой общей платформы пока нет. Хотя, возможно, оно и появится.
Да, вы знаете, что вот Ален де Бенуа, известный философ, может быть, самый значимый философ не только Франции, нынешний, ныне здравствующий, и Александр Дугин назвали это, договорились назвать условно четвертой политической теорией.
Ну да, чтобы назвать, не называя.
Не называя, потому что это еще искание, это коллективный труд, это каждый народ через
свои... Перечислите первые три.
Перечислим, конечно, первые три. Это коммунизм, это фашизм и нацизм, когда мы их связываем в одну политическую теорию, и это либерализм. Коммунизм исчез, нацизм первый приказал долго жить вместе с фашистами.
То есть
как идеология.
Путь.
Да, и сейчас мы находимся в периоде, в моменте либерализма, доминирования этой социальной парадигмы и политической философии, даже гиперлиберализма или неолиберализма. И теперь четвертый путь – это общая работа мыслителей, интеллектуалов нашего континента для того, чтобы дать симметричную, энергичную, интеллектуальную реплику либерализма по всем срезам общества. От духовных, культурных, цивилизационных основ
до экономики.
До экономики. Это очень важно. Как функционирует общество? Как мы уходим от общества, где главенствует индивидуум, и почему семья является первичной единицей общества. И я уверен, что в ближайшее время появится достаточно интеллектуальных разработок, которые серьезно повлияют на отшлифовывание этой новой политической теории.
Ну да, и пока даже можно будет говорить не только о правах человека, но и правах сообществ.
Конечно.
Потому что права традиционных сообществ на защиту их духовной и культурной идентичности, они не могут быть подчинены идеологии прав человека.
Ну, конечно, идеология прав человека – это часть секулярной религии, как подмены традиционного общества христианства. И когда мы говорим четвертая политическая теория, это или вообще новая политическая философия, она не новая, она апелляция к традиции, это возврат к нашим корням.
Но это чувствуют многие, даже те интеллектуалы, которых нельзя назвать вот частью этого движения, например, ну, уже достаточно престарелый, конечно, такой мастодонт, да, так сказать, политический теоретик Юрген Хабермас, например.
Да, да.
Его как бы идея о постсекулярном обществе, да, что секулярное общество, связанное с проектом модерн, да, оно как бы сменяется постсекулярным, а постсекулярность это означает некое новое пришествие, скажем так, религиозных ценностей и мотиваций в общественную жизнь, потому что и мы сейчас видим, порой это в искаженной форме происходит, но на самом деле вот именно предельные ценности, религиозные ценности, они начинают мотивировать все больше и больше количество людей.
Ну, абсолютно право. 18 век, срез времени, 18 век, конец 20 века закончился. Все. Антропоцентризм, человек как вершитель своей судьбы, автономное существо и так далее, как мерило всему. Все это даже не смешно. Не смешно в постмодерне, в нынешнем времени. Да, вы правы, это иногда приобретает карикатурные формы, отрицание модерна, отрицание антропоцентризма. Но так или иначе человек без религии быть не может, а религия прав человека с точки зрения социологической это религия, это догма, необсуждаемая, она уже изжила себя, она уже перестает быть привлекательной, она больше не фасцинирует, она не вызывает энтузиазма, самое главное, она не отвечает на глубинные вопрошания человека к самому себе и к обществу.
Да, это действительно так. И я думаю, что задача всех вот правых интеллектуалов, как их ни назови, да, в том, чтобы действительно показать привлекательный вот этот сценарий будущего, который бы был бы альтернативным сценарием. Потому что пока это действительно некий еще вот бульон, в котором, ну, разные ингредиенты варятся, какой-то, так сказать, приобретается новый вкус, более интенсивный, более сложный. Но пока еще как бы этот бульон, пока еще вот окончательно, так сказать, на стол подать еще рановато.
А вы знаете, что это очень здорово, поскольку, когда мы говорим о евразийстве, когда мы говорим о новой политической теории, слава богу, на этот раз ни у кого из нас нет искушения представить универсалистскую формулу, теорию, которая годна была и для России, была бы для Франции, для Китая и так далее. Нет, у каждого может быть своя версия
этого
политической философии, основанная на своей традиции, на своей культуре, на своей религии, на своих древних корнях. Они будут схожими, но никогда не будут идентичными.
Это единство в многообразии, потому что если многообразие отрицать, то это будет еще одна такая тоталитарная модель, а мы ведь этого не хотим.
Конечно, поэтому мы надеемся, что либерализм и глобализм как идеология являются последними универсалистскими претензиями, универсалистскими политическими, скажем, теориями или идеологиями.
То есть мы возвращаемся к тому, скажем так, о чем Константин Леонтьев,
абсолютно
любимый
верно.
Нами, то, что он называл цветущей сложности.
Абсолютно
да,
верно.
Вот это именно цветущая
абсолютно
сложность.
Абсолютно верно.
А, так сказать, либерализм сейчас как раз находится на стадии, опять же, если в парадигме Леонтьева, вот этого вторичного упрощения, смешения, то есть некой стадии деградации, предшествующей смерти. В общем.
Абсолютно верно.
Поэтому дай бог, что вот эта цветущая сложность, в которой будет место и есть место и православной культуре, и иным христианским культурам, и исламу, традиционному исламу, о котором, к сожалению, мы мало знаем, но есть, слава богу, так сказать, целые страны, которые исповедуют этот традиционный ислам. Да? И тот же шиитский Иран, например, где огромное количество интеллектуалов, очень интересных.
Я, кстати, недавно был в Иране на одной международной конференции. Меня очень воодушевила вот эта вот сильная вот эта духовная, культурная начинка вот этого вот древнейшего народа, своя культурная, цивилизационная самодостаточность и абсолютно никакой претензии на надменный взгляд на других. То есть они с такой симпатией и пониманием относятся к другим культурам, цивилизациям, что просто, может быть, нужно и поучиться.
Нужно, но нужно прежде всего разговаривать, встречаться. Кстати, по благословению Святейшего Патриарха, еще с 90-х годов действует, например, очень интересная, кстати, площадка, называется «Комиссия по диалогу ислам-православие». Именно как раз с шиитскими иранскими богословами, где обсуждаются и очень интересные документы, кстати, за много лет появились, связанные и с общим видением общественных проблем, и даже с эсхатологией, и много-много других вещей. И действительно происходит ежегодная встреча в Тегеране или в Москве, и это продолжается уже, ну, практически 20 лет. Вот тоже вот такой наглядный пример. Но видите, опять же, много мы знаем о существовании вот этого формата. Нет, конечно, хотя на самом деле он очень-очень достойный. Поэтому я тоже очень рад, что вот так вот получается, что вот этот вектор персидский, иранский, да, он, конечно, в традиционалистском дискурсе очень важен, потому что там тоже есть те, с кем мы на одной стороне.
Абсолютно, абсолютно. Наверное, поэтому и столько неприятностей в последнее время у наших друзей из Ирана, поскольку это тоже является основной мишенью, target country, и там неприятно, что им уже тоже организовывают разные пакости, не только экономические санкции. Будем надеяться, что Иран устоит, останется стабильной страной, и что будет и являться одной из основных стран будущей постамериканской архитектуры, новой геополитической архитектуры мира.
Да, это действительно очень интересно, и интересно размышлять об этой архитектуре, но прежде всего важно то, что делаете вы, потому что, конечно, можно размышлять о очень многих вещах, но нужно еще собирать людей.
Вот. Абсолютно верно.
Собирать людей и не только в интернет-пространстве, а действительно люди должны почувствовать, что они не одни вот на этом поле брани, да, потому что это духовная брань.
Вот. Абсолютно
и
верно.
Здесь важна и поддержка церкви, и благодатная действительно помощь Божия, но и важное ощущение братства, товарищества, да, потому что это тоже то, что, в общем, на самом деле позволяет нам иногда избежать малодушия. Вот. Особенно, когда мы находимся не в комфортной зоне, да, а вот когда мы находимся в зоне некомфорта.
Вот. А вы знаете, я о себе скажу, я по натуре такой буйный человек, что... то я очень боюсь, что если бы это все было бы сверху спущено, вот, Юра, вот нужно вот это делать, я бы, наверное, не сделал, потому что я всегда против. Против доминирующего дискурса, против доминирующих догм и так далее. И мне очень, я абсолютно с вами согласен, что мне очень приятно, что люди собираются из разных стран, и они настолько себя комфортно чувствуют, это просто счастье, что они понимают, и там думают так, и в Сербии, и в Греции, и в Италии, и во Франции, и в Бельгии. Это просто необходимо. Потом эффект от этого вот синергетический очень сильный, потому что это книги, это конференции, это статьи, это публичные лекции после этого в разных местах с очень большим эффектом на наше общество.
Спасибо, Юрий. У нас действительно получились очень интересные беседы, и я думаю, что мы их продолжим. Мы их продолжим, безусловно, в эфире диалогов о русском мире. Мы их продолжим, я уверен, на площадках различных конференций и форумов, где мы встречаемся регулярно и будем встречаться и дальше. И я хотел бы действительно пожелать тоже всем нашим зрителям, пожелать действительно обратить внимание вот на материалы тех конференций, тех форумов, которые вы проводите, потому что, как я понимаю, они на разных языках публикуются,
да,
в том числе и на русском языке.
В том числе и на русском. Вот поэтому... На русском можно найти на geopolitica.ru.
Вот, то есть geopolitica.ru – это правильная точка входа, да, скажем так, для вот в этот вот дискурс, который мы немножко сегодня затронули. Да. Юрий, спасибо большое, и я благодарю всех зрителей, которые были с нами в эфире программы «Диалоги о русском мире». С вами ведущий программы протоиерей Антоний Ильин и наш гость, известный публицист, философ, общественный деятель Юрий Рожко. Спасибо.
Спасибо вам.